Вольмюце Бакунина приковали к стене, и в этом положении он пробыл полгода. Австрия, наконец, наскучила даром кормить чужого преступника. Она предложила России его выдать. Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил. На русской границе с Бакунина сняли цепи. Об этом акте милосердия я слышал много раз. Действительно, и цепи с него сняли. Но рассказчики забыли прибавить, что зато надели другие, гораздо тяжелее. Офицер австрийский, сдавший арестанта, потребовал цепи как казенную императорско-королевскую собственность. Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский Равелин. Туда он прислал к нему Орлова и велел ему сказать, что желает от него записку о немецком и славянском движении. Монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах. Записку эту он требовал не как царь, а как духовник. Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово «духовник»? В том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать. Эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал журнальный вариант передовицы. Николай и этим был доволен. Он умный и хороший, малый, но опасный человек. Его надобно держать на заперти. И целых 3 года после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском Равелине. Содержание, должно быть, было хорошо, когда и этот гигант изнемогал до того, что хотел лишить себя жизни. В 1854 году Бакунина перевели в Шлюссельбург. Николай боялся, что Чарльз Неппер его освободит. Но Чарльз Неппер и прочие освободили не Бакунина от Равелина, а Россию от Николая. Александр II, несмотря на припадок милости и великодуший, оставил Бакунина в крепости до 1857 года, потом послал его на житье в Восточную Сибирь. В Иркутске он очутился на воле после 9-летнего заключения. Начальником края там был, на его счастье, оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михайлы Бакунина и Михайлы Муравьева, и сам Муравьев, тогда еще не амурский. Он дал Бакунину вздохнуть, возможность человечески жить, читать журналы и газеты, и сам мечтал с ним о будущих переворотах и войнах. В благодарность Муравьеву Бакунин в голове назначил его главнокомандующим будущей земской армией, назначаемой им, в свою очередь, на уничтожение Австрии и учреждение славянского союзничества. В 1860 году мать Бакунина просила государя о возвращении сына в Россию. Государь сказал, что при жизни его Бакунина из Сибири не переведут. Но чтобы и она не осталась без утешения и царской милости, он разрешил ему вступить в службу писцом. Тогда Бакунин, взяв в расчет красные щеки и 40-летний возраст императора, решился бежать. Я его в этом совершенно оправдываю. Последние годы лучше всего доказывают, что ему нечего в Сибири было ждать. 9 лет каземата и нескольких лет ссылки было за глаза довольно. Не от его побега, как говорили, стало хуже политическим сосланным, а от того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова? А то какой-нибудь Корсаков получил выговор, так об этом не стоит и говорить. Жаль, что не 2. Бегство Бакунина замечательно пространствами. Это самое длинное бегство в географическом смысле. Пробравшись на Амур под предлогом торговых дел, он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. В Хакодате другой американский капитан взялся его довести до Сан-Франциско. Бакунин отправился к нему на корабль. и застал моряка, сильно хлопотавшего об обеде. Он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение, и только когда гость приехал, узнал, что это генеральный русский консул. Скрываться было поздно, опасно, смешно. Он прямо вступил с ним в разговор. Сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла в море и собиралась плыть к Николаеву. «Вы не с нашими ли возвращаетесь?» — спросил консул. «Я только что приехал», — отвечал Бакунин, — «и хочу еще посмотреть край». Вместе покушавшие, они разошлись добрыми друзьями. Через день он проплыл на американском пароходе мимо русской эскадры. Кроме океана опасности больше не было. Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, то есть перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были налицо, он принялся за дело. Со страстью проповедования, агитации, пожалуй, демагогии, с беспрерывными усилиями учреждать, устроивать комплоты, заговоры, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение, у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия. Это натура героическая, оставленная историей неудел. Он тратил свои силы иногда на вздор, так как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее, но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий. Бакунин имел много недостатков, но недостатки его были мелкими, а сильные качества крупными. Разве это одно невеликое дело, что брошенной судьбою куда бы то ни было, и схватив 2-3 черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни. Говорят, будто Тургенев хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине, но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой Бога, создал Рудина по своему образу и подобию. Рудин, Тургенев II, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина. В Лондоне он, во-первых, стал революционизировать колокол и говорил в 1862 году про нас почти то же, что говорил в 1847 году про Белинского. Мало было пропаганды. Надобно было неминуемое приложение. Надобно было устроить центры, комитеты. Мало было близких и дальних людей. Надобно были посвященные и полупосвященные братья, организации в крае, славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшего себя Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке, Иоанович, Данилович, Петрович. Были валахи, состоявшие в должности славян со своим вечным «еско» на конце. Наконец был болгар, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий Бонапартовской, Мирославской, Чарторижской, демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком, социалисты-католики, анархисты-аристократы и просто солдаты, хотевшие где-нибудь подраться в Северной или Южной Америке и преимущественно в Польше. Отдохнул с ними Бакунин за 9-летнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать 5, 10, 15 писем в Семипалатинск и Белград, Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокреницу.